Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет!
С вами Тифлоинфо, и не удивляйтесь, что сейчас вы не слышите Олега Шевкуна, постоянного ведущего программы. Он немножко заболел, и вот мы сегодня на смене, он попросил нас помочь. А мы, собственно, студенты МПГУ, и вы лучше поймете, кто мы такие, если мы назовем два имени, это Лира и Полина, их вы наверняка знаете. Так вот, это наши однокурсницы. Сегодня с вами Настя Михеева.
Всем привет еще раз, и Катя Южакова.
Очень приятно познакомиться. Тема сегодняшнего стрима – Брайль, кому он нужен сегодня. И мы сразу хотим сказать, что мы практически не в теме, мы не разбираемся, но нам очень интересно разобраться, и вместе с вами это точно получится. Мы читали комментарии, которые вы оставляли ВКонтакте, в группах, к анонсу, их действительно огромное количество, все почитали, мнения противоречивые. Надеемся на то, что вы будете активно комментировать сегодняшнюю трансляцию в YouTube.
И кстати, уже начали комментировать, нас приветствует Елена Огородникова, Анастасия Прокопенко и Максим из Веков. Надеюсь, правильно принесла ваши фамилии. Рада, что вы сегодня с нами. Всем привет!
Да, очень рада приветствовать. И, конечно же, не обойдется без экспертов, без людей, которым действительно есть что сказать на эту тему. И сейчас по связи, по скайпу, с нами Илья Овсянников, блогер, автор YouTube-канала «Серый шум». Илья, привет!
Всем привет!
Расскажи о своей позиции. Вот Брайль — это шрифт, который необходим, в принципе, всем незрячим людям, чтобы читать, чтобы писать, чтобы общаться.
Если неправильно говорим, поправляй, исправляй. Мы хотим разобраться и понять, что и к чему.
Ну, я тоже такой специалист, так себе. Но позиция есть действительно. Брайль. Что такое Брайль? Брайль — это инструмент, который сейчас нужен, на мой взгляд, конечно же, музыкантам, вариантов там нету. Программистам, потому что действительно в программировании, чтобы каждый символ видеть четко, действительно это более чем полезно. Нужен в глубоком изучении языков, ну и нескольких еще разных вариантов. Плюс нужен школьникам, которые тотально слепые с детства и учатся в школе. Я представляю людей, которые зрение потеряли довольно в относительно позднем возрасте, ну так сказать, подростковом. И вот здесь вот попытка некоторых людей навязать Брайль, она не слишком правильна, потому что тут есть очень много доводов. Ну вот, во-первых, я не нашел Брайлю применения в своей жизни. Я был в центре реабилитации, я его как-то изучал, потом я, ну, кстати, закончил школу, там как-то я его использовал, хотя это было очень странно. А потом все. Оказалось, что ни в работе моей, ни в каком-то самообразовании, ни в какой-то в жизни, я не знаю, он мне не нужен, он никак не пригодился, я не знаю, что мне с ним делать. Я его просто взял и забыл. Больше вариантов нет.
Илья, ты сказал, в первую очередь Брайль нужен музыкантам. Можешь объяснить, почему? Из-за нот?
Да, да, ноты, потому что другого адекватного отображения нот сейчас не существует. Есть варианты компьютерного отображения, но это все пока такие наработки. Ну и серьезно к этому, как я понимаю, музыканты не относятся.
А как думаешь, почему школьники, то есть Брайля практического применения, не находят в дальнейшей своей жизни? Зачем, в принципе, тогда это нужно? Почему в обучении он обязателен?
В обучении человек должен определенного уровня грамотности. И вот именно по мнению уже экспертов, Брайль действительно помогает достичь какого-то уровня грамотности. Вот, наверное, это основное.
А какие альтернативы? То есть, если школьник не учится по Брайлю, как он тогда изучает буквы и как учится правильно писать?
Есть вариант, на самом деле, все-таки компьютера, когда все озвучено голосом, и, в принципе, если мы берем аудиокнигу, да, с ней сложнее, конечно, и то есть варианты там Дейзи и все прочее, хотя я не поклонник, опять-таки. Но есть компьютер, есть телефон, мы пишем, открываем блокнот на компьютере, пишем слово «код», и дальше стрелочками каждую буковку прочитываем. Вот, и ему дали, не знаю, какое-то пособие, где все это написано. Он может прочитать. В принципе, это вариант. Но, наверное, действительно, для совсем тех, кто начинает, для незрячих детей, возможно, это какой-то не самый лучший вариант.
Ну вот большое количество комментариев мы читали и пишут, что да, мне действительно удобнее слушать, да, так быстрее, но минус тоже отмечают грамотность, то есть слушая, ты не научишься правильно писать.
Ну, вот смотрите, я сейчас поддержал эту позицию, а теперь буду ее опровергать тоже. Я бывший зрячий, я до 17 лет видел, и то, что я видел буквы глазами, мне как-то оно совершенно не помогло. У меня как была дисграфия моя школьная, дикая тройка, и вот так она осталась. Причем я работаю копирайтером, у меня все завязано на тексты. Но, слава богу, в тех работах, в которых я о проектах принимал участие, у меня были всегда корректоры, поэтому как-то обходился. Но вот смотрите, по зрячему я эти буковки видел, так же, как незрячий видит их пальцами, если брать брали. Но, допустим, мне это не помогло, и действительно, а так ли оно все с грамотностью? Или просто я такой странный?
Ты прям сторонник того, что, в принципе, Брайль никому не нужен, его можно спокойно отменить, никто не пострадает.
Нет, я же сказал, я сторонник, чтобы тем, кто кому Брайль кажется ненужным, как я, чтобы им никто не пытался внушить, что это необходимо. Да, да, вот именно эта позиция.
А вообще навязывают?
Да, постоянно слышу, что Брайль нужен, что Брайль – это важная какая-то часть жизни незрячего. Более того, в каких-то, сейчас возьмем немножко реальную жизнь, допустим, в библиотеках какие-то создаются пособия, и их не только пытаются показать, допустим, незрячим детям, а вроде как и бывшим зрячим пытаются показать их, но я не понимаю, зачем, если есть интернет, опять-таки. А вот эти вот брайлевские таблички, которые вешаются на домах, на всяких каких-то там учреждениях, музеях, извините, пожалуйста, я не буду эту табличку искать грязную, тем более на аптеке. Кто там ее трогал, ну, спасибо, нет.
Нам пишет Елена Огородникова, говорит, Брайль на самом деле нужен незрячим так же, как зрячим плоскопечатный шрифт, чтобы научиться грамотно писать, чтобы уметь читать не только программами экранного доступа, но и руками. Как раз, чтобы учиться грамотно писать, нужно уметь читать глазами зрячим и руками незрячим. Еще раз повторила мысль свою Елена.
А в теперь принципе... давайте я задам вопрос, можно перебью немножко?
Конечно, конечно.
Ну, да, вот вы студенты, все прочее. Еще бы кого-нибудь позвать бы, какого-нибудь специалиста бы. Когда последний раз вы руками писали? Ручкой. И как вот часто это происходит в вашей
сегодня
жизни?
Сегодня только что. На самом деле, когда пишешь руками, ну, лично у меня, запоминаешь свои мысли сильнее. Угу. То есть, если я готовлюсь к какому-то выступлению, я делаю себе пометки именно что руками. И когда готовлюсь к экзамену, стараюсь билеты переписать на листочек или в тетрадку, так проще.
Ну вот, наверное, здесь есть разделение. Кому-то это важно, вот это вот тактильное восприятие и зрительное восприятие, или брайльское восприятие. А для кого-то, в принципе, важна информация. Ну, тут у всех совершенно разное мышление. Допустим, я очень странный человек, я потерявший зрение визуал. У меня все мысли и все в картинках, поэтому как бы мне буковки, они как бы не по брайлю, не по зрячему особо ничего не дают.
Понятно, но как ты думаешь, то есть если ребенок, в принципе, родился, в принципе, незрячим изначально, ему, наверное, нужно знать Брайль для того, чтобы, в принципе, научиться азбуке, научиться читать. Как без этого? Через интернет вряд ли это, ну, возможно.
Это возможно, но это путь, который не все поддерживают. Я уже сказал, что для школьников, для детей это действительно, видимо, необходимо. Тут я не могу ничего сказать, я немножко из другой сферы.
А мы рады поприветствовать еще одного нашего сегодняшнего гостя, эксперта. Он у нас в студии находится. Сергей Новиков, заместитель главного редактора издательско-полиграфического объединения «Репро». Поправьте,
добрый,
если неправильно.
Добрый слово. Вечер. Нет, все правильно.
Даже здравствуйте. Правильно.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот мы познакомились с Ильей Овсянниковым. Это блогер, автор YouTube-канала «Серый шум». И он придерживается позиции, ну, как он сказал, половинчато, все-таки, что Брайль не настолько необходим, и человек каждый может сам выбирать, нужно его использовать ему в жизни или нет. У вас позиция другая, правильно?
Я тоже согласен, что каждый человек вправе выбирать. Но я придерживаюсь той точки зрения, что лучше, если он выберет Брайль. Могу объяснить, почему.
Давайте, конечно, будет интересно послушать вашу позицию.
Ну, как я понял, насчет незрячих детей спору нет. То есть, действительно, и для овладения грамотой, и для обучения математике, и вообще для многих целей Брайль важен именно в школьном возрасте. Что же касается людей, которые теряют зрение в зрелом возрасте, то есть целый ряд направлений занятости, где Брайль, в общем-то, нужен. В 90-е годы мне пришлось работать в справочной службе Главного агентства воздушных сообщений. Это была справочная служба, которая давала ответы на запросы о рейсах, о приземлении самолетов, о льготах на тот или иной, на ту или иную авиалинию и так далее. Мы работали с помощью брайлевского дисплея. И это позволяло давать, собственно говоря, ответы абоненту, ушами абонента слушать, а руками читать. Насколько я знаю, вот теперешние операторы колл-центра работают с помощью синтезатора речи. И работать им, в принципе, сложнее.
Поясните, пожалуйста, что такое синтезатор речи? Мы с Настей не разбираемся, но нам очень хочется понять и разобраться.
Синтезатор речи позволяет озвучить ту информацию, которая поступает с видеокарты компьютера на монитор. Текстовую информацию, главным образом. Если я не прав, пусть уважаемый оппонент меня поправит.
Не, почти практически прав, это у нас все-таки скринридер, ну, в принципе, да.
Хорошо, ну вот на самом деле, действительно, очень много комментариев оставляли, вот Андрей Якубой пишет, потом София Чернышова, что в школе нужна математика, это, то есть нужен Брайль для изучения математики, что очень без этого сложно.
Химии и физики. Кстати.
Да, и София пишет, я профессиональный математик, я без Брайля не могу. Почему так? Почему именно в точных науках очень помогает и нужен Брайль?
Ну, потому что в точных науках очень важно уметь записывать то, что нужно. Очень важно уметь прочитать то, что нужно. Я помню, несколько лет назад в одной из рассылок был задан вопрос, можно ли без Брайля выучить математику? И был дан ответ, вот я сейчас до сих пор жалею, что я его не сохранил, и не помню, кто именно так ответил. Можно, конечно, выучить математику и без Брайля, но Брайль выучить легче. Это в большинстве случаев.
Илья, как у тебя с математикой? Скажи, пожалуйста.
Ну, так как я давно не учусь, моя работа напрямую с математикой не связана, то... Ну, здесь никак.
А, ну то есть, в принципе, вот эти науки, там химия, физика, математика в повседневной жизни тебе вообще не важны, не нужны?
Ну, как бы вряд ли я буду что-то делать такое, да, это было бы странно.
Ну то есть для тебя математик так же, как ты говоришь, музыкант, та специальность, в которой нужен Брайль?
Да, конечно, я, в принципе, подразумевал, что математик, да, это опять-таки то же самое. Я именно говорил про обычную самую жизнь среднестатистического человека.
Есть математики, которые не знали Брайль, только что нашла эту информацию.
Есть. Есть не только математики, а и некоторые руководители Всероссийского общества слепых, которые работают без Брайля. Но это не значит, что если бы они знали Брайль знали, то они работали бы хуже.
Хочу пояснить еще раз нашим слушателям, в особенности Саше Козловскому, спрашивает второй раз, как зовут новых ведущих, а еще спрашивает, почему нет Олега. Поясняем, Олег заболел, сегодня мы на замене. Нас зовут Анастасия Михеева и...
Катя Южакова, это я. Да, очень приятно с вами познакомиться.
Продолжая тему чтения, в принципе, по Брайлю, пишет Макс Михеев. Всем привет! После окончания обучения Брайль видел всего два раза. Первый раз в лифте ими были обозначены этажи, и на этикетке было указано только название. И то, скорее, в качестве декора.
Слушайте, с этикетками очень интересно. Мы прочитали огромное количество комментариев, где писали, Брайль нужен нам для того, чтобы читать лекарства, названия, обозначения. Расскажите об этом, пожалуйста, Сергей.
Ну, может быть, это говорят на Украине с этим делом получше. У нас, по-моему, их сколько там, 3?
Нет, почему? Я вот в позапрошлом году проходил медико-социальную экспертизу, и в лифте заметил номера этажей, которые были написаны по Брайлю, правда, вверх ногами. Но правильно, то есть
люди
первый
старались.
Этаж был написан первый, второй, второго и так далее. Вот. Потом в автобусах иногда видишь «стоп». Хорошо, что это слово по-английски и по-русски пишется одними и теми же брайлевскими комбинациями точек, тоже написано по Брайлю. Но главное, вот что для меня важно, это на многих лекарствах есть брайлевские обозначения, которые позволяют хоть немного ориентироваться.
Видимо, с вами разные лекарства пьем.
Видимо, да.
Мне больше интересно, почему на коробке есть брайлевские обозначения, ну, чтобы ты понял, что ты вообще купил. А в инструкции, как правило, ничего по Брайлю нет, обычные плоскопечатные буквы.
Или есть, мы ошибаемся, поправьте
нас. Все инструкции от любого лекарства есть в интернете, слава богу, поэтому здесь вопросов нету.
Но мне кажется, все равно это проблема. Например, ну, есть много пожилых людей, кому интернет недоступен. Я думаю, среди незрячих тоже есть такие люди. Как им разобраться, в принципе, что они пьют и как применять?
Не, ну здесь есть, извините, такая техническая проблема. Дело в том, что брайлевский текст по объему сильно больше плоскопечатного. И печатать брайлевские инструкции к каждому лекарству – это довольно непростое дело. Поэтому действительно имеет смысл обращаться, может быть, к знакомым, к родственникам, с тем, чтобы они такие инструкции нашли. Вот какой-то замены могла бы быть инструкция в аудиоформате. Но вот сейчас, к сожалению, много разных носителей аудиоформата, поэтому тут тоже сложности. Ну, наверное, с маленькой SD-карты или microSD все бы могли считать.
То есть тут можно сказать, что противостояние такое же, как вот сейчас интернет, соцсети и книги бумажные.
Нет, нет, нет,
нет. Почему?
Не такое. Дело в том, что Брайль стал жить новой жизнью. Он приобрел своего рода второе дыхание после того, как появились брайлевские дисплеи и компьютерный Брайль как таковой. Брайлевский дисплей, в отличие от синтезатора речи, выводит информацию не на монитор компьютера, а на специальную строчку, где она представлена знаками шрифта Брайля. И можно читать любой текст по Брайлю, что, кстати, особенно ценно для слепоглухих, ну и для тех незрячих, которым важно пощупать текст, не просто его услышать, а пощупать и посмотреть, как он пишется. Ну, например, это важно для тех, кто изучает иностранные языки. Потому что учить иностранный язык на слух можно, конечно, но даже вот в древней нашей российской отечественной истории люди, которые могли переводить со слуха, они назывались просто толмачи. А те, которые могли переводить со слуха и читать, уже считались переводчиками. Еще с 16 века они оплачивались по разным ставкам.
Надо понять, вот краски хорошо речь зашла о цене. Вот цена брайлевского дисплея останавливает это развитие, потому что это в районе 200 тысяч, если это адекватный нормальный дисплей, и дороже.
Я согласен, что это достаточно дорого, но вот начиная с 2017 года слепоглухие стали получать такие брайлевские дисплеи. Есть отдельные случаи, когда их дают незрячим. В Соединенных Штатах Америки фактически каждый инклюзивный учащийся сейчас получает брайлевский дисплей. И я думаю, что настанет время, когда и в Российской Федерации тоже будут выдавать брайлевские дисплеи, тем более, что есть технический прогресс и тенденция некоторого удешевления этих самых брайлевских дисплеев.
Брайлевские дисплеи – это технический прибор, я правильно вас понимаю?
Да, это технический прибор, который подсоединяется к компьютеру и работает в контакте с программой экранного доступа, которая снимает информацию с видеокарты и отправляет ее вот на это самое периферийное устройство.
Устройство довольно сложное. Мы, когда с Катей готовились к эфиру, мы нашли комментарии, что даже обычные приборы, я насколько знаю, это доска, специальная бумага и грифель. Все правильно назвала. Говорят, что это тоже очень дорого.
Ну вот писали от 1000 рублей, от 500. Как оно на самом деле обстоит?
Все зависит от качества.
Да, совершенно согласен. Это очень сильно зависит от качества. Можно найти прибор на несколько строчек, который будет стоить там 200 или 300 рублей. По-моему, даже в доступной среде такое продается. Надеюсь, мне не накажется реклама. Тем более. Вот. А есть приборы, которые стоят несколько тысяч рублей, продаются вместе с грифелем, но они, соответственно, позволяют писать на всей странице. Вот, но мне хотелось бы особо подчеркнуть, что брайлевский прибор качественно дешевле всех остальных средств письма, таких как брайлевская пишущая машинка, брайлевский дисплей, скажем, и так далее. То есть это сейчас на сегодняшний момент самое демократичное место самостоятельной записи.
Сергей, скажите, насколько вы любите читать? Такой необычный вопрос.
Читать я люблю намного.
А скажите, да. А вы романы на дисплее читаете или слушаете на компьютере?
Я стараюсь читать их по Брайлю на бумаге, потому что у меня вообще есть по работе дисплей, он не моей собственности, он мне дан от работы. Вот. Но чтение на дисплее не так быстро получается, как чтение на бумаге, и, может быть, не так приятно. А вот читать с бумажного носителя намного приятнее и быстрее.
Насколько это долго по времени от аудиопрослушивания той или иной книги? Ну, неважно, пускай будет роман «Война и мир». Насколько знаю, роман «Война и мир» по Брайлю – это 20, 29 томов.
26. Не суть. Есть некоторая разница, несомненно. Тем более, что многие незрячие, и я в том числе, привыкли ускорять синтезатор речи до такой скорости, что люди, которые это слышат со стороны, говорят: «О, непонятно, что он там у вас бормочет». Да? Вот действительно, для того, чтобы понять, нужно как минимум какое-то время привыкать, несколько дней, может быть, в зависимости от способностей человека. Но чтение позволяет воспринять текст намного глубже. Может быть, обдумать этот текст намного глубже. То есть вот для меня прочитанное помнится намного лучше, чем услышанное. И мне хотелось бы остановиться на том, что, вот понимаете, есть разные способы восприятия. Что такое восприятие звука или шума? Вот когда мы слышим шум, мы зачастую воспринимаем его как нечто от нас независящее, нечто такое, что мешает нам, от чего мы должны отмахиваться, к чему мы должны привыкать. И зачастую люди шум не замечают, привыкают к нему. А вот если кто-то толкнет их локтем в бок, тут уже сразу другое восприятие включается. У человека включается внимание. И точно так же при чтении брайлевского текста человек не может заснуть. А когда он слушает книгу или, вернее, аудио тифло-флешплеер или компьютер, может заснуть, может отвлечься, может еще как-то себя повести. Но никогда человек, который водит по странице брайлевского текста пальцами, никогда он не заснет. А уж если заснет, он перестанет водить.
Нашему слушателю есть, что вам, Сергей, противопоставить. Пожалуйста. Александр Яшин пишет: «Армен, согласен, именно для этого нужно изучать плоскопечатный шрифт. Сейчас объясню, к чему это. Брайлевский прибор – вещь замечательная, но вот не хочу я носить стопки тетрадок с собой повсюду, и компьютер тут оказывается отличным решением». Что с этим делать, с габаритностью брайлевских приборов?
Брайлевские приборы не очень габаритные. Во всяком случае, у меня и прибор, и необходимый запас бумаги вполне помещается в портфель. Что касается компьютера, я против компьютера ничего не имею. Тем более, что сейчас многие функции компьютера вполне неплохо осуществляет смартфон.
Илья, есть что возразить?
Я просто хотел именно сказать о своем каком-то восприятии, действительно. Mm-hmm. Опять-таки, я буду за бывших зрячих говорить. Не знаю, как у кого. У меня почему с Брайлем именно нет к нему такого. Вот смотрите, вот у вас явно виден пиетет к нему. Очень моих друзей незрячих, многих, есть вот такое вот какое-то прям благоговение к Брайлю. У меня его нет, не может быть, потому что в моем восприятии буква А – это все равно треугольничек с перекладинкой. Вот. И Брайль – это совершенно другое какое-то, то, что не близко совершенно мне. Это как, допустим, не знаю, можно выучить азбуку Морзе, но как бы кому-то нужна, а кому-то не нужна. Нет именно такого как бы слияния с этим. Поэтому синтезатор речи стал для меня гораздо лучшей заменой Брайля, в смысле замены плоскопечатного шрифта на экране или в книжке. Это было в моей жизни, я часто опирался на какую-то аудиоинформацию, несмотря на то, что я визуал.
Да. Дмитрий Хромченко пишет, он как раз не понимает, как можно без Брайля. Сообщение такое. «Ради разнообразия решил прокомментировать Тифлострим до его выхода. Надеюсь, у 73-го Тифлострима внезапно не сменится тема». Нет, не сменилось, Дмитрий, вам очень повезло. «Для меня сам по себе вопрос, нужен ли Брайль, звучит странно, ибо я не понимаю, как можно думать, что он не нужен. Про то, что Брайль нужен при изучении точных наук и иностранных языков, сказано уже не раз. Нельзя сказать, что без Брайля вышенаписанные области знаний изучать вообще нельзя. Можно, но с Брайлем это изучение будет гораздо эффективнее, с точными науками проверено на личном опыте. Также я согласен с тем, что Брайль положительно влияет на грамотность, ибо синтезаторы речи не всегда правильно произносят слова. У человека, не имеющего брайлевский дисплей, это произношение может закрепиться как правильное, если он не прочел слово буквами. И потом, как результат, он напишет кому-нибудь письмо с образчиком такой вот словесности. И ладно, если это будет какая-нибудь слепецкая рассылка, это может быть, например, возможный работодатель, который может и задуматься над тем, а нужен ли ему такой грамотный в кавычках работник. Вообще говоря, Брайль – это вещь, которую изучил, и она в дальнейшем тебе никак не помешает, а может и помочь, ведь кто знает, как жизнь сложится». Что скажете, Сергей и Илья?
Ну, давайте пусть Илья скажет, а потом я.
Да, в принципе, мне нечем здесь спорить. Кому-то нужно, кому-то нет. Вот я говорю, опять-таки, мне не нужен, мне он в жизни не пригодился. Я знаю довольно приличное количество людей, которым... Ну, негде его использовать, он не пригодился.
Я бы хотел сказать, что с Брайлем должны быть знакомы все. Другое дело, что один будет им пользоваться, другой нет. Но вот с точки зрения стандартов Евросоюза, мне уже приходилось говорить об этом в этой студии, человек, который не знает Брайля, считается неграмотным. То есть ему нельзя... писать инструкции по Брайлю, ему нельзя писать по Брайлю какие-то вывески, мемориальные доски и прочее. Вся эта информация будет закрыта. И для того, чтобы ее воспринять, он должен будет пользоваться либо посторонней помощью, либо достаточно сложным устройством, которое сканирует и воспроизводит текст голосом.
Ну, тут как сказать, у нас такого опыта гораздо меньше, чем в Европе, это первое развитие брали, не столь широко. Ну, и этот путь мне не очень нравится. Я говорю, я против табличек по Брайлю на зданиях вообще, мне никак не нравится. А что касается инструкции, не знаю, для меня личный доступ ко всему, что мне нужно, есть через тот же компьютер или смартфон.
Кстати, насчет, да. Извините, перебиваю, насчет табличек, в принципе, в общественных местах нам написал слушатель, написал нам, зачем нужны в автобусах таблички по Брайлю с надписью «Стоп» или «Остановка». В них нет никакого смысла, пока ты нашаришь эту табличку, уже автобус с остановки уедет.
Нет, нет, сейчас в комментариях здесь я забрали немножко потоплю. На самом деле, кнопка «Стоп», она довольно... Ты на поручень находишь кнопку, и тебе бы неплохо знать, что это. Если я, в принципе, предполагаю, я это видел, и как бы общаюсь... Я близок к транспорту по своей работе, я знаю, что это такое. Ну вот, но для человека, который, не знаю, первый раз начал ориентироваться, вдруг что-то увидел, какую-то кнопку, он побрали, прочитайте, поймет, для чего это нужно. Здесь плюс как раз-таки. Но есть также в автобусах наклейки... По Брайлю они находятся где-то сверху, там, где стоят люди, и, сколько мне зрячие люди описывали, это кошмар и ужас. А еще одна забавная ситуация, Брайль в метро, по-моему, в Москве также. У нас на турникетах есть надпись, а давайте вот, наши зрячие коллеги угадаем, что написано по Брайлю на турникете в метро.
Интересно. Катя, есть предположение?
А в метро где именно? На турникетах?
На турникетах, на первом турникете, я помню, да.
На первом турникете.
Приложите карточку.
Нет.
Ну, либо... Не знаю.
Да, вот все думают более-менее адекватные вещи, там написано «метро».
В смысле? А, то есть в метро написано «метро».
Что ты в метро, да, что ты понял, да.
Симпатический человек уже пришел в метро и понимает, где он находится.
Понимаете, анекдотов, конечно, с брайлевскими надписями очень много. Но вот когда я попал в музейный комплекс «Коломенское», я был приятно удивлен тем, что там были довольно большие доски, на которых большие тексты были шрифтом Брайля написаны. И вот я пришел туда с дочерью, к которой тогда училась во втором классе, мы с ней читали наперегонки. Я иногда ее обгонял или проверял. Там. И она удивлялась, что я читаю то же, что и она. А рядом были туристы из Китая, и она мне сказала: вот китайский человек сфотографировал, как ты читаешь.
Да, они любят так делать.
Точно так же и в других музеях. Потом сейчас во многих московских ресторанах меню по Брайлю, во многих театрах меню по Брайлю. Извините, программка театральная по Брайлю. Можно, конечно, все это сканировать, но на это уходит, как правило, ну, какое-то время. А если тебе дали текст, и ты сразу его читаешь и говоришь, что тебе принести, ты экономишь время официанта свое. То есть никому не нужно тебе читать, ты чувствуешь себя независимо.
Но мне кажется, с музеями в принципе проблем нет, потому что есть аудиогид. Мне, как зрячему человеку, вообще удобно с аудиогидом ходить.
Ну, аудиогид не везде есть, это все-таки музеев у нас в России, особенно вот у нас в Петербурге, много. Но могу сразу сказать, что мне приятнее взаимодействовать с гидом, потому что это человек профессионал, я очень люблю профессионалов, и мне приятнее общаться именно, вот, получать именно аудиоинформацию. Мне даже вот эти вот, допустим, выпуклые всякие фигурки, если это трехмерные модели, да, нравится, а если это какие-то полувыпуклые, так сказать, орнамент, то он никак не нравится. Вот. Такое тактильное восприятие у меня.
Так, то давайте продолжим. Индивидуально тоже это получается.
Да, это не просто индивидуально. Дело в том, что здесь, может быть, уместно бы сказать не только об умении пользоваться Брайлем, но и об умении читать рисунки, выполненные точками, то есть выполненные в брайлевской графике, в рельефно-точечной графике, если быть точным.
Там разные варианты. В основном в музеях у нас даже уже не только точки, а уже конкретно полноценные, вполне себе выпуклые брельефы, так сказать. Но опять-таки у меня тактильное восприятие. Вот я говорю, я занимаюсь компьютерами, занимаюсь там сборкой компьютеров. Мне с материнской платой мне хорошо. Я вижу, какие разъемы там пальцами, я вижу, где MOSFET и конденсатор. Но вот почему-то Брайль, ну нет, не мое это прям вот восприятие рисунков, а именно букв как-то вот совсем не лежит сердце к этому. Некомфортно себя чувствую.
Рисунки, в смысле, они изначально нарисованы таким способом? Или это они нарисованы, и чтобы их лучше рассмотреть, используется Брайль?
Ну это различные пособия, а Брайль нет, как
совершенно
сказать.
Верно, да.
Там есть несколько вариантов, да. Сейчас быстренько скажу, это просто опыта много сейчас. Есть несколько вариантов, где изображение полностью как бы выдавлено, выпуклое, либо где нарисовано с брайлевскими точками. Это вот разные такие техники.
Ну, во-первых, есть карты, есть разного рода формулы по химии и другие пособия, которые используются в школе. Вот, они выполняются рельефной печатью. То есть, как правило, это на пластике делается или на бумаге. Вот. Благодаря этим пособиям незрячий человек может получить представление о любой карте.
Насчет школы оставила интересный комментарий Кристина Павлова. Она пишет: «На мой взгляд, Брайль нужно изучать в школе класса до 6-го. Затем нужно постепенно переходить на электронное обучение, чтобы дети в совершенстве владели не только Брайлем, но и Вордом. Что, Сергей, на это скажете?»
Ой, я поддержу это двумя руками, чтобы владели Вордом, но не поддержу, чтобы переставали изучать Брайль. Вот когда я учился в школе, мне очень сильно повезло в том смысле, что с нами тогда работала энтузиастка по фамилии Бальзамова, Нина Алексеевна, по-моему, ее звали. Она преподавала нам машинопись. И вот через преподавание машинописи она научила нас не только десятипальцевому слепому методу работы на клавиатуре, но и способу оформления разных документов – заявлений, театральных ролей, протоколов собраний и так далее. И вот благодаря этому, когда я учился в университете на юрфаке, ко мне нередко приходили, и я твердо знал, там, как печатается протокол, как выписка из протокола, где какие пробелы, как пользоваться табуляцией, и даже знал, какие именно слова нужно писать с большой буквы. Вот с этой точки зрения вот такой курс должен быть обязательно, и какие-то упражнения или работы должны выполняться на клавиатуре, с этим я согласен на 100%.
По поводу родителей, их детей. Наталья Прудько пишет: «У меня ребенок, будущий первоклассник, готовимся и изучаем». Вот давайте представим ситуацию. Допустим, у меня незрячий ребенок, и я думаю, стоит ли мне его обучать Брайлю или нет. Что посоветуете? Что вот мне делать в этой ситуации? Я растеряна, я не знаю.
Ну, стоит, конечно.
Вот да, понятно. Я тоже скажу, что стоит. Тем более, что сейчас существует множество интересных пособий. Есть, например, такое пособие, где можно изобразить брайлевскую букву с помощью кнопочек выдвигающихся. И это пособие букву эту произносит, и цифру произносит. Есть другое пособие, которое позволяет револьверным способом двигать три секции. Из этих трех секций набирается любая из 63 брайлевских комбинаций. То есть любую букву любого языка можно таким образом изобразить.
Звучит прямо как шифр какой-то.
Мне как раз-таки вот это такое, вот эта колодка вот эта в свое время попалась, когда я брайль изучал. Мне она не понравилась, потому что брайльские точки там были крупные, а все-таки брайль должен быть именно такой, какой он будет в книге. Ну, мне так кажется.
Совершенно верно. Есть другие подходы. И кроме той колодки, вот, которая выпускается предприятием «Электротехника», есть, например, колодка, которую выпускает Испанское общество слепых, ОНСЕ называется. Там точки поменьше.
То есть это так же, как у зрячих детей печатают азбуку, например, и сначала такие книжки с крупными буквами, очень большими. Можно сказать, что здесь аналогичная ситуация.
Да-да-да-да. И даже есть пособие в виде строки, где можно... В строке есть определенные углубления, и в эти углубления можно втыкать такие гвоздики и изображать брайлевские буквы. То есть очень много есть разных пособий, которые позволяют брайль изучить. А еще есть книги, которые выпускаются рельефно-точечным шрифтом, печатаются они через строчку, чтобы их было легче читать, и брайлевский текст там продублирован плоскопечатным. То есть любой зрячий родитель по этим книгам сможет определить, правильно читает ребенок или нет. Я лично по этим книгам читал, правильно моя дочь читает плоскопечатные тексты или нет.
Сергей, наверное, к вам вопрос больше. Максим Извяков спрашивает. У меня вопрос. Как быть с теми людьми, которые не могут освоить брайль? Хоть ты тресни, эти точки мне понятны, либо... Нет, эти точки мне непонятны. Мне тяжело запоминать позицию, какая буква, сколько и где точек. Вот либо цифры, либо символы.
Ну, я не знаю. Есть люди, которые имеют чисто медицинские противопоказания против изучения брайля.
Это
их,
как?
Их не так много. Но есть люди, у которых есть проблемы с тактильным восприятием. Я не специалист в дефектологии, не могу точно сказать, как это называется. Ну, такая вещь есть. Это сравнительно небольшой процент. В основном, среди тех людей, которые брали, не знают, люди, которые, ну, как бы это помягче сказать, не любят особенно себя грузить.
Ну, нет, я опять-таки скажу, что грузить... Нет, я говорю, я его изучил, я читал и писал по нему, но опять-таки... Но вот в обычной самой жизни... И он не пригождается, его с ним... Почитать книжку, как бы почитать какой-то роман, но действительно, в нашей такой вот сумбурной и быстрой жизни вот эти вот книги, держать библиотеку таких книг, ну а что, их прочитал и выбрасывать, передавать куда-то, это все, это столько вот каких-то лишних совершенно забот, которые в нашей такой быстрой жизни, они вот тебя просто останавливают, тебя тормозят, а это сейчас...
Ну, то есть, вот, что они очень объемные.
Да вот вся вот эта вот, все проблемы, связанные с Брайлем, их слишком много, а в нашей жизни это как бы вот уже неприменимо, именно в свободной жизни. Я не говорю сейчас опять-таки про школьников, про специализированные вещи. Вот в обычной жизни я именно про это говорю. Здесь, ну, вот, ну где его применить, как его применить? Почитать книгу, ну, вот в моем случае аудио гораздо проще, опять-таки. Тем более книги, где мы читаем? Книги читаю, когда ты работаешь, когда ты... Чаще всего это транспорт, ну а побрали читать в транспорте, это не совсем удобно. Даже брайлевский дисплей, это не такая дешевая штука, чтобы ее так свободно использовать.
Совершенно верно. Вот я сегодня ехал в транспорте и пытался слушать сообщения, которые поступили по электронной почте на мой iPhone с помощью наушника. Я не всегда мог их слушать. Вот какой-то мне попался такой особо шумный вагон. А вот когда я еду и читаю книгу, держа ее на коленях, я ее могу прочитать при любом уровне шума.
У нас комментарий от Кирилла Маслова. Он пишет, что со дня окончания колледжа в 2014 году практически не использую Брайль. Разве только для того, чтобы прочесть название лекарств, если, конечно, упаковки промаркированы. Ну и для того, чтобы прочитать вывески там, где они есть. И Олег Шевкун ему отвечает: «А что должно произойти, чтобы вы стали использовать Брайль? Или это нереально?» На что Кирилл пишет: «Олег, поскольку все книги и интересующие меня материалы есть в сети, то, наверное, должен произойти возврат лет так на 40 назад, когда высокие технологии не были развиты так, как сейчас». Что скажете?
Не, ну, понимаете, могут быть разные ситуации, и, конечно, это право человека выбирать, использовать ему Брайль или использовать там аудиоформат. Но я считаю, что в ходе системы образования незрячих детей, и об этом мы, по-моему, даже не спорим, и в ходе реабилитации людей, потерявших зрение в зрелом возрасте, люди должны получить представление о возможностях Брайля. Они должны в какой-то степени его знать, а использовать его, не использовать – это уже их личный выбор, их личное дело.
Максим из Веков...
Сложно, не получается у нас с вами спорить, не получается.
Максим из Веков пишет: «Опять же, если бы это было доступно по цене, можно было бы взять бумажку, вставить и распечатать по Брайлю, отсканировать как-нибудь. Я так понимаю, что даже сканировать – это все дорогостоящее удовольствие».
Нет, почему? Если у вас есть дома сканер и компьютер или смартфон, отсканировать вообще ничего не стоит.
А если нет?
Если нет, то есть определенная система, кстати сказать, библиотек. И в любой библиотеке, не только библиотеке слепых, а более-менее крупной библиотеке, ну, скажем так, районного масштаба, всегда, как правило, бывают сканеры, там можно распечатать. То есть нетрудно найти место, где текст может быть распечатан. Труднее найти место, где он может быть напечатан по Брайлю. Но и эта задача тоже, в принципе, легко решается.
Вопрос, наверное, во времени. Просто кто-то не хочет заморачиваться и идти куда-то. Достаточно просто открыть компьютер, интернет и все прочитать. А кому-то это действительно важно.
Ну, понимаете, какая вещь? Некоторые вещи я тоже читаю в интернете, потому что они мне нужны один раз и в просмотровом порядке. Но если мне нужно осваивать текст серьезно, вот овладевать им, то я, конечно, предпочитаю читать его по Брайлю.
Илья сказала, что спор не очень задается, но, может быть, потому что вот я сейчас, как человек, который первый раз сталкивается с данной темой, понимаю, что есть две стороны медали. Есть какие-то точки соприкосновения, в которых наши эксперты сегодня согласны.
Какой красивый каламбур. Говорим про брали точки.
А, нет. Ну, то есть, есть какие-то моменты, где, да, действительно, вот это бесспорно. Но есть и моменты, в которых мнения расходятся. Вот в частности, мы сегодня много говорили о скорости, и вот Настя говорит, не запариваться, проще, зашел, прочитал, вышел. Может быть, тогда чтение по Брайлю – это навык, который в любом случае полезен и пригодится, а ты уже выбирай, нужно тебе или не нужно по жизни это.
Это так, но тут есть одно обстоятельство. Я считаю, что у человека, который знаком с Брайлем, который может им пользоваться и на бумаге, и на брайлевском дисплее, возможности для получения работы, для трудоустройства, они значительно шире. Я ничего не хочу сказать о тех специалистах, которые работают без знания Брайля. Среди них много, вот есть немало квалифицированных людей. Я ничего не могу сказать об уровне их квалификации, он достаточно высокий. Иначе бы, наверное, их никто и не приглашал. Вот. Но есть целый ряд работ, ну, например, работ незрячего переводчика, которые иногда требуют не только говорить, но и писать. Вот тут, конечно, Брайль обязателен. Кроме того, если есть знание иностранного языка, то возможно читать не только те книги, которые выпущены на русском языке, но и на других языках, получая их из библиотек соответствующих стран.
Тогда вопрос к Илье. Илья, возникали ли какие-то сложности при трудоустройстве?
Ну, первый мой опыт это был копирайтинг, это реклама в интернете, поэтому как бы я сам себе хозяин был, так сказать. Вот. Потом это было преподавание социальных сетей. Вот, а сейчас это менеджер по социальным сетям в компании «Говорящий город». Не знаю, как бы там немножко все. Тут все на современных технологиях рассчитано, как бы брали тут не место, поэтому как бы сложно говорить. Здесь речь идет о социальных сетях, о Ютубе, о всех таких моментах, поэтому как бы, ну, при чем здесь брали.
Сергей, почему смеетесь?
Ну, потому что современные технологии брали здесь не место. Вот как раз я считаю, что современные технологии дают Брайлю вторую жизнь. Не случайно сейчас развивается очень активно не только выпуск брайльских дисплеев, но и выпуск брайлевских принтеров и, что особенно интересно, различных устройств и программного обеспечения, которое позволяет сканировать брайлевские тексты и сохранять те издания, которые уже достаточно ветхие, чтобы их хранить, превращать их в файлы для того, чтобы при случае распечатывать.
Нет, здесь имелось в виду технологии именно social media, вот это все, интернет. Я про это имел в виду. А не то, что именно железки.
Позвольте, я про брайлевский принтер как раз скажу. Это довольно дорогостоящее удовольствие, насколько я знаю. И говорят, что оно не очень удобно в использовании.
Не очень надежно, к сожалению, в наше время.
Значит, принтеры есть разные. Точно так же, как и брайлевские дисплеи, брайлевские приборы. Есть недорогие, ненадежные, а есть надежные, которые не очень недорогие. Есть сейчас общая тенденция в брайлевской печати. Количество изданий, репродуцируемых по Брайлю, растет, но тиражи падают. То есть людям сейчас нужны небольшие тиражи, может быть, больше различных текстов, репродуцированных по Брайлю. И вот здесь принтеры очень хорошо помогают, потому что они как раз выгодны для печати небольших тиражей. Есть как минимум несколько компаний, там шведская, норвежская, американская и некоторые другие, которые выпускают эти брайлевские принтеры, и они пока совершенно не жалуются на рынок сбыта.
Ирина Береговская пишет: монографии по истории и политологии по Брайлю почти не печатают, так что только в электронном виде на компьютере. Что скажете с этим?
В ООО «МИПО Репро», где я имею честь работать, издавалась история государства российского Карамзина вот, в 8 томах. Вот. Эта книга была издана. По истории издавался и еще целый ряд трудов. Например, работа Покровского с хорошим предисловием. Могу перепутать. Но, короче говоря, работы по истории были. Другое дело, что, конечно, не все. И студенту обязательно придется какие-то тексты сканировать. Но я не исключаю, что если студент будет работать, например, над русскими летописями, то какие-то тексты лучше и распечатать.
Сергей, наших слушателей очень зацепила тема того, что вы читаете книги в метро по Брайлю. Угу. Елена Огородникова пишет: книги по Брайлю в метро – это то еще удовольствие. Как у нас много звучит слов про удовольствие сегодня. Ну ладно. Это ж сколько с собой надо таскать объема. Александр Яшин продолжает мысль Елены и говорит: читал по Брайлю в метро, но носить с собой еще и книгу, когда и так полный рюкзак всего, считаю странным.
Ну, решено, я все-таки брайлевской строке.
Нет, я именно беру с собой книгу. В общем, угу. Брайлевскую строку, я согласен, вот возить в метро не совсем может быть безопасно.
Я этой самой строке.
А книга вполне помещается в портфель или в отдел рюкзака. Ну, ясное дело, какое-то место для нее надо, это неизбежно. Но, кстати говоря, вот те условно здоровые люди, которые пользуются электронной книгой, они тоже таскают с собой достаточно увесистый девайс.
Ехала я один раз с дачи домой, причем в «Ласточке» стояла, потому что людей очень много, и у меня с собой была книжка, прям такая толстая, «Шантарам» называется. И я помню, как я стояла, читала ее, и мне вообще было без разницы, тяжелая она или нет, мне настолько это захватывало.
Совершенно справедливо.
На меня со стороны так, конечно, наверное, смотрели, что это у нее за том такой огромный.
Сергей, а на вас со стороны так криво не смотрели никогда, когда вы по Брайлю читали? Я имею в виду, никто не подходил, не спрашивал, чем это вы таким занимаетесь?
Значит, у меня, к сожалению, полностью нет зрения, поэтому как на меня смотрят, я не знаю. Но однажды, когда мы ехали с дочерью, подошел человек, показал, конечно же, не мне, а моей дочери, карточку с надписью «Пресса», и попросил разрешения сфотографировать, как я читаю. Такое было, да.
Разрешили?
Ну да, конечно, почему нет?
Спрашивали у нее или у вас разрешение?
У меня спрашивали, но через нее. Это привычка многих зрячих, да, разговаривать с незрячими через переводчика.
Вот. Это было бы интересно, если у дочки маленькой спросили, можно сфотографировать папу или нет?
Нет, она мне, так сказать, сказала, вот ты спрашиваешь, да.
По поводу литературы. Виктория Аксенченко пишет. Поскольку брайлевской литературы особенно интересной становится все меньше, к тому же транспортировка книг из библиотеки – процесс довольно трудоемкий, то приходится использовать либо электронные, либо же аудиокниги. Это, с одной стороны, хорошо, так как во время прослушивания книг можно параллельно заниматься другими делами. При этом увеличивается количество, с позволения сказать, прочитанных книг. Но с другой понижается грамотность. А кроме того, чтение в прямом смысле этого слова способствует более четкому восприятию информации. Что скажешь?
Не знаю, я просто... Нет, вот восприятие информации, еще раз. Я довел свою работу с синтезатором речи, именно с синтезатором речи, потому что я, кстати, не люблю не только Брайль, я не люблю еще аудиокниги с некоторого времени, потому что для меня отсутствие доступа к конкретной буковке как раз-таки, что ты не можешь скопировать, не знаю, цитату красиво в Твиттер кинуть или, не знаю, там просто почитать по буквам все это, мне это не устраивает. Поэтому я именно за доступ полноценный, я даже книги читаю, либо открываю файлы в браузере, либо в блокноте, и вот для меня стандарт речи это стало практически такое же зрение. Потому что доступ к каждому символу есть, доступ к каждому слову есть. И поэтому здесь как бы нет такого, чтобы вот это как-то тебя ограничивало. Ну, то есть это моя нелюбовь к аудиокнигам классическим обычным.
Виктория написала про транспортировку книг из библиотеки, что это довольно трудоемкий процесс. Существуют библиотеки, где есть книги по Брайлю, правильно,
да,
или
конечно.
Нет?
Да, конечно.
Да, более 70 библиотек в Российской Федерации действует. И у многих из этих библиотек есть система доставки книг определенная. Можно получить книги по почте при желании. Журналы можно выписывать. То есть есть много разных возможностей. Тут просто надо проконсультироваться.
Ну вот опять-таки с журналами проблема. Журналы, ну честно говоря, я бы не сказал. Ни один журнал из тех, которые выходят, меня бы не заинтересовал никак. А что касается доставки книг по почте, согласен. Может быть, вот эти всякая грамма, это может быть адекватно, как посылку с Алиэкспресса забрать. А вот доставка книг, это странно. В наше время, извините, мне пиццу долго ждать, если мне говорят, что через час привезут, мне привезут час 30, мне уже время горит. Ну вот, а если вот как договариваться, что те, когда все это привезут домой, ну как-то это все опять-таки напрягает, опять-таки.
Давайте не будем путать. Высший дар с пиццей. Это разные понятия, я думаю. Нет, при Российской государственной библиотеке для слепых в Москве есть служба надомного абонемента. Она, правда, обслуживает в основном тех людей, которые в основном дома сидят, пенсионеры, как правило. Вот, им книги на дом привозят. А все остальные, как правило, либо возят сами, либо еще какие-то способы хитрые придумывают, как вот эти книги там им доставить. А вот, скажем, в Великобритании в библиотеку для слепых вообще нельзя приехать в принципе. Там книги можно получить только королевской почтой и отправить назад. Я думаю, что сейчас вот такая же система будет у нас налаживаться. Любые книги можно получить через вашу ближайшую библиотеку по системе межбиблиотечного абонемента. Это просто нужно вот не полениться, пойти в библиотеку, показать такие книги и сказать, что такая возможность есть.
Еще один комментарий относительно книг. Александр Аксенченко пишет. «К сожалению, я использую Брайль очень редко. Причиной тому послужило то, что брайлевский дисплей стоит непомерных денег. Плюс отсутствие желаемой литературы. Отсюда хромает техника чтения. Плюс пишу я, даже несмотря на многолетнюю учебу в школе, довольно медленно. Таким образом, мне быстрее набрать текст клавиатуры. Конечно, если бы я имел какое-либо электронное, легкое портативное устройство, на котором мог бы читать книги даже при поездке в маршрутке, то, естественно, я с превеликим удовольствием читал бы по Брайлю. У меня отсюда еще один вопрос. Отсутствие желаемой литературы, что может означать?
Вот я согласен с автором этого вопроса в том, что, к сожалению, литературы мало. Я только могу порекомендовать обратиться в библиотеки, в каталоги. Я не знаю, о какой литературе идет речь, но я знаю, что все издательства в Российской Федерации довольно внимательно относятся к запросам, которые поступают с мест. И если запрос набирает, ну, хотя бы небольшой тираж в несколько десятков экземпляров, книга вполне может быть напечатана. Конечно, не сразу. Но есть сейчас немало возможностей и сразу напечатать, если не книгу, то, во всяком случае, какой-то ее раздел. Например, при той же самой Российской государственной библиотеке для слепых есть отдел печати. В Санкт-Петербурге, вот у нас была недавно встреча, тоже есть такой отдел. Значит, небольшими частями брайлевские тексты сейчас активно печатаются. И, кстати сказать, я вот знаю от своих американских знакомых, в Соединенных Штатах Америки есть определенное количество, скажем так, нотариусов, которые работают с незрячими. Они имеют брайлевские принтеры и договоры, скажем, о продаже жилья, об аренде и так далее, распечатывают им по брайлю.
Так, но я, насколько понимаю, все это очень долго. То есть ты обращаешься в библиотеку с просьбой распечатать...
Как этот запрос формируется, что из себя представляет?
Запрос какой?
На книгу вы сказали, нужно сделать книгу. Вот такая-то книга меня интересует, я хочу ее по Брайлю прочитать. Сейчас ее в таком виде нет. Как много, Настя, да, интересуется времени, займет, чтобы она пришла мне, и я могла ее прочитать?
Ну вот такой службы, которая могла бы сразу вам эту книгу напечатать, пока нет. Если вам нужна не книга, а какая-то ее часть, сравнительно небольшая, есть несколько центров, которые могли бы ее напечатать. Это и КСРК, и вот РГБС, который я тут уже упоминал, в Москве. Я думаю, что и в других местах есть, где брайлевские принтеры. Их сейчас довольно много в Российской Федерации. Вот, то есть такие места можно найти. Конечно, печатать в больших количествах на принтере очень сложно и, может быть, трудоемко. А вот небольшие тексты вполне печатаются. Сейчас даже проблема не столько с печатью текста, сколько с его редакционной подготовкой. Потому что, скажем, тексты по математике, по физике, по химии, формулы, особенно в неорганической химии, извините, в органической химии, они нуждаются в специальной подготовке для того, чтобы их напечатать шрифтом Брайля.
Но ведь получается, что это очень и очень долго, гораздо удобнее и быстрее. Если тебе, допустим, срочно нужно что-то прочитать, ну, гораздо удобнее это сделать по интернету, чем ждать, пока тебе твой запрос обработают, пока тебе все это напечатают, пока тебе все это вышлют.
Совершенно верно. В интернете можно все прочитать быстрее, но это относится, кстати говоря, не только к брайлевской книге, а к книге вообще. То есть, если вам нужна именно книга, да, то в любом случае вам потребуется ехать в библиотеку и ее брать. А любая книга, она лучше интернета чем? Хотя бы по меньшей мере тем, что когда вы читаете книгу, вы видите в ее выходных данных фамилии людей, которые ответственны за редактуру, за корректуру. И если в этой книге есть ошибки, вы можете спросить с этих людей. Во всяком случае, есть люди, которые несут ответственность за то, что вы читаете правильное издание.
Если не, ну, вы здесь, имеете в виду, извините, перебью,
с текстом, сейчас, не, минутку, с текстом в интернете, то в интернете тоже есть ресурсы, где тексты с довольно большой степенью ответственности хорошо и надежно сделаны. Но есть тексты, которые сделаны очень небрежно. И какой текст вы там в интернете найдете, вот сказать бывает иногда сложно. И в этой связи обращение к книге, ну, оно более надёжно, корректно и надежно, да, чем обращение к интернету. Вот если вам нужна в интернете там хорошая, нормальная книга, и она, как правило, бывает на платных ресурсах, или ее надо очень хорошо поискать. Вот даже такое издательство, как Литрес, выпускает книги, где, скажем, бывают ссылки. Если вы попробуете этими ссылками воспользоваться, это вам не удастся, потому что ссылки при сканировании и редактировании претерпели определенные изменения, знаки преобразовались, и ссылки эти надо корректировать. Я вот сам лично с этим сталкивался.
Илья что-то хотел сказать.
Ну, половину вы ответили на вопрос, но все-таки то, что продается сейчас в буквоеде, тоже абсолютно тем же грешит, еще и похуже бывает. Так что, в принципе, нет какого-то такого корреляции именно что в интернете или в реальной жизни. Брайлевские издания, там тоже есть проблемы. А, опять-таки, есть, конечно, может быть, библиотеки, есть какие-то государственные органы, ну, в смысле, библиотеки есть государственные органы. Но сейчас появляется много всяких непонятных частных компаний, которые тоже Брайлем занимаются изданием. И там информация из тех, кто в этом действительно разбирается, там просто тихий ужас. Так что наткнуться на пакость в виде книги можно в интернете, можно в буквоеде, можно там, заказав где-то книгу брайлевскую сейчас. К сожалению, уже.
Совершенно верно. Книги тоже бывают разные, но когда вы имеете книгу, сразу можно увидеть, есть ли там титульный лист, есть ли там шмуц-титул, какая информация проставлена. В области брайлевского книгоиздания, да, есть частные издательства, которые выпускают книги без соблюдения ГОСТа. Но это сразу становится очевидным, когда вы с этой книгой имеете дело.
Ну, меня вот, например, если мы говорим о книгах, гораздо больше привлекает не кто там написал, что на титульнике, а эстетическое удовольствие. Мне нравится ее потрогать, может быть, почувствовать запах. И поэтому я предпочту, подожду, пока мне там эта посылка дойдет, например, и книгу все-таки прочитаю, чем в интернете это найду.
Я совершенно с вами согласен. Вот здесь мы с вами лично сходимся, но я немножко говорю о другом. Вот один мой знакомый искал издание романа Фадеева «Разгром». Он нашел текст и стал его читать. Я его спрашиваю, это первое издание или второе? А вот первое и второе издание романа, извините, не «Разгром», «Молодая гвардия» Фадеева, это почти как две разные книги. То есть от первого ко второму изданию книга была очень фундаментально переработана. Вот. Он мне на этот вопрос не смог ответить, потому что нигде в выходных данных того текста, который попался ему в интернете, это написано не было. Я согласен с тем, что сейчас есть и недобросовестные плоскопечатные издания, но там это сразу видно, заметно и бросается в органы восприятия.
А в интернете могут и обмануть.
Да.
И проще это сделать.
Обмануть могут везде, но я уверен, что в полиграфии обмана все-таки меньше, чем в электронных средствах массовой информации.
Ну, по целому ряду причин. Можно предъявить, показать так и так. Хотя вот. Сейчас тоже столько законов выходит, которые регулируют именно пространство в сети и правила поведения, и сайтов, и прочего. Что, может быть, оно и там контролируется?
Законов много, но вот тексты бывают очень разного качества. Я неоднократно просто сталкивался с тем, вот работая в издательстве, что некоторые люди соблазнялись, скачивали из интернета текст вместо того, чтобы его отсканировать, и потом сталкивались с тем, что довольно много обнаруживалось ошибок, причем зачастую смысловых.
У нас есть интересная подборка, можно сказать, лайфхаков, в которых может пригодиться Брайль. Сергей Сырцов пишет. «Брайлем пользуюсь, хотя и не часто, но в определенных ситуациях он очень помогает. Во-первых, готовясь к выступлению на конференциях, обычно записываю по пунктам самое основное кратко, чтобы запись была под руками во время доклада. Это помогает собраться и не упустить что-нибудь важное». Во-вторых, когда хочу что-то выучить наизусть, стихотворение, например, или официальное поздравление, лучше всего, если записать по Брайлю и учить с листа. В-третьих, иногда нужно что-то подписать, чтобы быстро понять, что здесь. Например, маленькие записки я положил вместе с визитками наших проектов. И сразу ясно, в каком конверте какие визитки. Ну, я так понимаю, потому что что-то по Брайлю подписано, что-то нет. В-четвертых, по Брайлю подписываю поздравительные открытки незрячим друзьям. Последний вообще классно звучит. Мы поздравления Олегу писали с Настей, это было очень классно. Нам и самим понравилось, и ему приятно. Ну, то есть действительно интересно так.
Ну, я согласен, это очень интересный способ применения. Вот, кстати, маркировка. Действительно, есть сейчас большое количество разных маркировщиков, которые позволяют сделать звукозапись на стикер, на котором есть оптический носитель. Но они стоят качественно дороже вот простой самоклеющейся ленты, с помощью которой можно делать маркировку по Брайлю.
У нас есть интересный комментарий от Эльмира Амирханова. Бумажная книга – это примерно так, когда появились первые бумажные... Нет, когда появились... У меня ушел комментарий. Но, в общем, Эльмир имеет в виду то, что бумажная книга для него – это как как будто бы древние люди сидели и брюзжали, что мы соскучились по бересте, и все это полная ерунда. Он говорит, что в его окружении все читают на электронных чернилах и давно уже забыли о бумаге, и вообще при этом не страдают. Всегда с собой носят гигабайты информации, и это удобно.
У нас еще был комментарий про сравнение с глиняными табличками, что это настолько все древнее и как будто уходит, да?
Не, ну я не против того, чтобы люди читали с брайлевского дисплея, когда они получат такую техническую возможность. Сейчас есть несколько таких аппаратов, они появляются, я думаю, их будет все больше. В принципе, человек, который читает с чернила, и человек, который читает с брайлевского дисплея, это одно и то же.
А давайте попробуем сформулировать, не знаю, топ 5 способов использования Брайля вот в жизни, когда он максимально может пригодиться, и это действительно облегчит и будет удобнее, нежели каким-то другим способом. Вот что бы вы в эту подборку в это включили?
Во-первых, это изучение русского языка, это изучение иностранных языков, это ноты, это изучение географии и естественных наук. И это, наверное, освоение литературы в части поэзии.
Илья, что-то дополните или измените, может быть?
Я не знаю, я озвучился с позиции, где это необходимо, а вот именно использование в жизни, опять-таки, я как бы, как позиция была, так оставит, что я не знаю, где применить его. Даже тоже маркировать, что подписать по Брайлю пакетик со специями, который кончится через месяц, ну, не знаю.
Ну, то есть, вот именно что в каких-то отдельных отраслях, специальных науках, в этом однозначно мы сегодня сходимся и понимаем,
да,
что тут действительно необходимо и особо разногласий каких-то нет.
Ну, в общем, да. Но есть еще такая вещь, как культура использования Брайля. И я все-таки буду настаивать на том, что люди, у которых эта культура развита, они имеют в ряде направлений областей лучших, больше возможностей для трудоустройства, для самореализации.
Например, в какой области, чтобы трудоустроиться, вот Брайль просто необходим?
Это редактирование самой брайлевской литературы. Вот здесь Брайль точно необходим, и брайлевский дисплей позволяет почувствовать каждый символ. Его можно почувствовать и на слух, вот совершенно верно тут было сказано, но на брайлевском дисплее его почувствовать легче. Но есть еще такие вещи, как, опять же, вот работа оператора. Если оператор работает с брайлевским дисплеем, это освобождает ему уши для общения. Работа переводчика. Ну и ряд других работ можно назвать, где Брайль, в общем-то, очень-очень нужен. Опять же, вот те же самые выступления. Знаете, мне тут рассказывали, я даже поверить не мог, как выходит человек выступать, у него в кармане диктофон, в ухе наушник, и он пересказывает тот текст, который ему воспроизводится. Конечно, он сильно отличается от человека, который выходит с небольшим листочком, на котором записаны тезисы, да, и, глядя на аудиторию, эти тезисы прочитывает, ну, вернее, как-то вот использует в своем выступлении. Вот такой человек выглядит даже, может быть, лучше, чем человек, который читает глазами, потому что, когда читаешь глазами, на аудиторию смотреть не можешь, да.
Ноутбук, гарнитура заменяют это полностью в данной ситуации. Если это тезис, а не конкретный текст, прям не доклад, где нужно конкретную формулу расписать.
То есть выходить с ноутбуком выступать на конференции, например?
Конечно, ультрабук тонкий, господи, гарнитура в ухе, все отлично.
Ну вот я говорю, что это есть такая практика и с диктофоном. Вот.
Ну это уже странно, да.
Да.
То есть везде есть какие-то изощрения все-таки.
Ну, у нас так студенты отвечали, допустим, еще и зрячие студенты отвечали так английский в школе у нас. Почему-то английский так учили.
Илья, а мне вот интересно, как, по вашему мнению, преподаватель в школе, например, ну, или в университете, может обойтись без Брайля?
Преподаватель, а он преподает именно зрячим или незрячим?
Незрячим.
Так, тогда, опять-таки, ну, я всю... Это не ко мне задал вопрос, потому что я всю учебную часть отнес, естественно, к Брайлю.
Не, извините, вот этот вопрос ко мне, я попробую на него ответить. Значит, приходилось мне сдавать кандидатский минимум по английскому языку. И меня спросили, как ты его будешь сдавать? Вот нужно принести книгу и прочитать из нее такое-то количество страниц. Я получил из британской библиотеки книгу о войне «Алые и белые розы», нашел ее плоскопечатный оригинал, вот, получил по межбиблиотечному абонементу из Ленинской библиотеки тогда, вот, и принес эти две книги. Ну, конечно, познакомился с этим изданием. И когда мне сказали, вот читай из этой главы, читай из этой главы, я все спокойно прочитал и ответил на вопросы. То есть преподаватель как таковой, может быть, и не должен знать Брайль. Хотя я думаю, что должна существовать методика обучения студентов иностранным языкам в вузах. Вот. А сам обучающийся должен, и, кстати, когда нам диктовали какие-то тексты на английском языке, я их спокойно мог записать именно шрифтом Брайля и потом написать, если надо.
Не, ну если, если речь идет о записывании, все-таки опять-таки клавиатура в руках – это то же самое. Здесь не вижу разницы.
Наверное, на этом моменте, как раз в студенческом, мы с Настей тоже студенты, обучаемся, будем потихонечку завершать сегодняшнюю трансляцию. Было очень приятно с вами пообщаться. Я сейчас обращаюсь и к нашим экспертам, Сергею, Илье.
Взаимно.
К нашим слушателям. Очень много комментариев, много активности. Спасибо вам большое. Надеемся, да, что в следующую среду будет не меньше. В следующую, в эту.
И я хотел, я хотел поблагодарить моего оппонента за корректное выражение позиции. Это большая редкость. Я рад, что мне повезло с оппонентом.
Спасибо.
Мы встретимся уже послезавтра, в эту среду, все-таки не следующую. Будем снова с вами общаться и поговорим на этот раз о macOS, а конкретнее о том, как данные компьютеры используют незрячие люди в повседневной жизни.
Спасибо, что сегодня были с нами. Всем пока.
Пока-пока.
До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.